Захар Прилепин. «Чуже царствие». Читает Михаил Сиворин. От автора. В этой книге я пытаюсь заговорить распад нашей страны. Виновницей грядущего распада может стать идеология, выдающая себя за русский национализм, но таковой не являющаяся. Современное правое движение в России не имеет никакого отношения ни к славянофильству, ни к национальной традиции, но является одной из форм русофобии, не безуспешно мимикрирующей под патриотизм и русофилию. В сущности, перед нами очередной уродливый извод вульгарного западничества и оголтелого либерализма. Одержимые правыми идеями могут цепляться к деталям в этой книге, а иные доводы или факты оспорить. Оспорить детали несложно. Куда сложнее нашим оппонентам понять, что дела их вредоносны, какими бы добрыми побуждениями они не руководствовались. Впрочем, я все меньше верю в идеализм носителей белогвардейских и монархических идей. В центре правого движения в России стоят, как правило, московские элитарии из номенклатурных семей, вербующие по всей стране малообразованную националистическую пехоту, заточенную на борьбу с нацменами и леваками. В этой книге вы не найдете конкретных имен. Во-первых, потому что они очевидны. Во-вторых, потому что меня волнуют не имена, а идеи. У правых есть несколько обуревающих их идей. Не допустить интеграции на просторах бывшей Российской империи. Сделать немыслимым воссоздание в той или иной форме СССР. Сорвать любые объединительные процессы на евразийском пространстве. Высмеять и опорочить самое понятие евразийского сотрудничества. Не допустить создания международных союзов со странами глобального юга взамен исчерпавших себя союзов с представителями США и Европы. Ликвидировать советское идеологическое наследие, приравняв социалистические идеи к экстремизму. Сделать немыслимой саму идею о возможности борьбы за социальную справедливость. В начале нулевых в России планировалось либеральное восстание постсоветской буржуазии, но оно провалилось. Нам готовят второе восстание, на этот раз националистическое. Чем бы ни руководствовались сами националисты, заказчики восстания ставят себе ту же, что и в прошлый раз, цель – разрушение России. Глава первая. Реванш. Нас такому не учили. Папа мой был директор школы, коммунист. Очень высокий, очень сильный. На школьных концертах помню его то с баяном, то с шестиструнной гитарой, то с аккордеоном, то с русской семистрункой. Отец подхватывал аккомпанемент любой песни, что запевали наши деревенские школьники, их родители, учителя. Пели тогда много военных и предвоенных песен, пели песни гражданской, которая тогда казалась недавней, позавчерашней. В зале сидели еще полные сил деревенские бабушки, родившиеся до революции, в начале века, в первых комсомолках, ходившие, лапти носившие. Вдохновенно пели и стар, и млад, в музыке растворяясь. Отец играл, закрыв глаза. Он был удивительно красив в эти минуты. Потом запевали русские народные, рязанские страдания, казачьи, иной раз малороссийские песни. Все это многоголосие лепило меня, создавало. Партбилет не помешал отцу в 1969 году крестить мою сестру Лену, а в 1975 году меня, в церкви Святой Параскевы, села Казинка, Скопинского района Рязанской области. Сестра моя Лена, помню, возглавляла пионерский отряд. Она тогда была самая высокая в классе, выше всех мальчишек. Свой пионер-отряд Лена гоняла маршем, добиваясь от них четкости шага. И ее слушались. Возглавляемый сестрой отряд неизменно брал первые места на смотрах. Потом наша семья переехала в город Дзержинск, тогда еще Горьковской области. Сам того не желая, я вошел в число главных школьных активистов. Мне доставалась подготовка стен газет к советским праздникам. Каждый понедельник я готовил политинформацию о мировой политике. На дни рождения Ленина я лучше всех читал в актовом зале Есенинского «Капитана земли». Преподаватель начальной военной подготовки, уходя покурить, оставлял меня старшим. Я быстрее всех разбирал и собирал автомат Калашникова, на зубок помня его ТХК. Школьное руководство выбрало меня знаменосцем школы. В городском дворце культуры при полном зале я произнес клятву знаменосца. Затем, перепутав от волнения, опустился не на левое, как было надо, а на правое колено и поцеловал край красного знамени. Под рокот барабанный я выносил знамя, две девочки шли во след, на 1 мая, на 9 мая, на 1 сентября, перед всей своей школой, перед учителями и родителями. О, как я волновался всякий раз! Школа моя носила имя героя Советского Союза, летчика Александра Молева. Он в ней учился. Молев погиб, повторив подвиг Гастелло. Я нес красное знамя, проходя мимо его бюста у школы, он смотрел на меня. К чему я это все рассказываю? То здесь, то там слышу, надо отказаться от советского прошлого. Надо покаяться за него. Надо, иные даже так нынче говорят, выхаркать, выблевать его. Иначе счастья, говорят, нам не будет. Порой подобное предлагают политические беженцы с Украины. У себя они там выблевали, теперь сюда явились обучать всех тому же навыку. В России есть люди, которые выслушивают эти вздорные речи без раздражения и даже согласны с произносимым. Знаете, что скажу? Меня этому в детстве не учили. Меня учили другому. Предавший однажды, предаст всегда. Меня учили беречь галстук, потому что он одного цвета с нашим победным красным знаменем. Именно оно поднялось над миром, заслонив собой человечество от самого страшного зла. От кого я должен отказаться? От папы? От старшей сестры, ведущей свой пионерский отряд? От октябрятской звездочки с маленьким Володей Ульяновым? От себя самого, идущего под дробь барабанов с красным знаменем в руках 9 мая 1987 года? В год 70-летия русской революции? За год до того, как Советский Союз на государственном уровне отметил тысячелетие принятия христианства, преодолев тяжелое противостояние прежних лет между моей церковью и моей советской властью? Слушайте, что думаю. Истинная вера не может учить людей отказываться от отцов и сестер, от песен, воспитавших их, от знамени, трепетавшего на октябрьском ветру. Через годы я слышу его чистый запах. Оно касалось моего лица. Никогда я в это не поверю, что так надо. Мы куплены дорогой ценой. Не убоимся зла, идя долиной смертной тени. Мы не такие еще долины и взгорья проходили. Перспектива. В России, если широко обобщать, существуют три ведущие идеологии. Либерально-буржуазная или западническая, лево-социалистическая, так или иначе коммунистическая, право-монархическая, то есть националистическая. Я вырос в СССР. На мой взгляд, история СССР являла собой небезуспешную попытку совместить социалистический проект и русский традиционализм. Я знаю все недостатки советского проекта и скорблю о затяжном конфликте с церковью. Я застал позднесоветское ханжество и повальное неверие в советскую пропаганду. Но помню и другое. Невероятную созидательную работу, проделанную моим народом. Советское государство просуществовало 7 десятилетий, но в последующие десятилетия его запасы, его наработки, его великие достижения продолжали удерживать на плаву нашу страну. Все эти годы мы пользовались, как выяснилось, почти неисчерпаемыми ресурсами советского прошлого, от запасов ВПК до сюжетов киностудии «Союзмультфильм». Столкнувшись в 2022 году с войной, мы осознали великую, мобилизующую силу советской героической литературы. Все эти, по сути, жития святых XX века, чьи примеры нас вдохновляют по сей день. При этом выходцам из СССР ничто не мешает восхищаться свершениями романовской эпохи или эпохи Рюриковичей. Прошлые века были крепко подшиты к социалистической государственности. Мне, советскому мальчишке, как и любому подростку на пространстве СССР, были равно близки и партизаны Великой Отечественной, и партизаны Дениса Давыдова. Походы Святослава, Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Полтава, подвиг батареи Раевского, Ермолов, Скобелев, Фрунзе, Жуков. Все перечисленное составляло один героический ряд. Утверждение, что для советских патриотов история началась в 1917 году, нелепо и ложно. Зато неомонархистам и радикальным националистам нашего времени никак не удается мирно ужиться с доброй памятью о СССР. Они желают реванша за свое поражение в 1920 году. Неуемный пафос антисоветизма роднит этих деятелей с украинскими и прочими мировыми декоммунизаторами. Их не слишком скрываемая цель – выкорчевать мавзолей на Красной площади, объявить советский период деструктивным, принудить русский народ к покаянию за деяния социалистической эпохи. Себя они именуют русскими, а своих оппонентов – совками. Учитывая, что положительное отношение к Ленину, Сталину, Брежневу выказывает в целом больше половины населения нашей страны, мы наблюдаем попытку отчуждения колоссальной части народа от русского имени. Наши правые силы желают совершить полную деконструкцию советского проекта. Цель их – доделать ту работу, с которой не справилась либеральная реформация 90-х годов. Таким образом, либерально-буржуазная идеология в современной России стыкуется с православно-монархической. Социалистическая идеология и все ее подвиды – коммунистическая, национал-большевистская, лево-евразийская – определены ими в качестве недвусмысленного зла, которое они желают уничтожить. Очередная гражданская война в России становится перспективой неумозрительной, но вполне конкретный. Дело было у аэропорта. Итак, в патриотической среде имеются как минимум две всерьез оппонирующие идеологии. С одной стороны, левые. Они исповедуют верность социалистическим идеалам. Считают революцию октября 1917 года великим свершением, изменившим мир. Уверены в том, что Ленин, Дзержинский, Сталин, Молотов, Берия и Брежнев были великими государственными деятелями, работавшими во славу России, что имена их среди иных великих имен созидателей нашего Отечества. С другой стороны, правые. Они исповедуют верность дореволюционной России, нашим христианским правителям, князьям Рюриковичам, императорам Романовым, славным делам и победам их. Первые и вторые должны были бы давно примириться, закончив гражданскую войну между собой. Увы, примирение так и не случилось. Мне в равной степени важны все периоды Руси-России. Порукой тому мои многочисленные публицистические работы о русских князьях, о российских императорах, о советских вождях, обо всей тысячелетней истории моей богоданной страны. С какого-то времени я стал чуть больше фокусироваться на советском периоде, в том числе на фигуре Ленина. Причина проста. На Ленина стали валить все неудачи новейшего времени. Ленин обратился в побиваемого, и побиваемого несправедливо, а я этого не люблю. Если бы у нас ополчились и стали обвинять во всех смертных грехах Петра или Александра I, да пусть даже и Николая II Романова, я бы и за них вступился. Я не люблю оголтелости. Я хотел бы договариваться. Я хотел бы видеть историю Руси-России единой и неделимой, языческой, православной, имперской, советской, постсоветской. Мне не нравится, когда какой-то период, а то и целую эпоху, начинают выскабливать. Вспоминаю один случай, который больно меня задел. Не так давно происходили у нас шумные голосования на тему, какие имена будут носить аэропорт в российских городах. Серьезный спор затеялся касательно Мурманского аэропорта. В числе иных было высказано предложение дать аэропорту имя Николая II. Разгорелась словесная сеча. Николай II обходил соперников с едва приметным перевесом. Мне в те дни написали мурманские активисты. Мы, сказали они, не хотим, чтобы наш аэропорт носил имя Николая II. Для победы нам недостает минимального количества голосов. Вы, Захар, напомнили они, до сих пор молчали. Но если вы объявите свою позицию и призовете своих читателей поддержать нас, то последний Романов почти наверняка проиграет. Подумав, я ответил, что мое вмешательство будет не вполне уместным. Мурманск должен выбрать сам. Я уважаю людей монархических взглядов. Вижу, как они взволнованы, как ратуют за своего императора. Мне не хотелось бы обидеть их, сказал я. И надеюсь, что когда случится спор о каком-либо ином деятеле, например, советского периода, они не станут атаковать мою позицию. Публично заявив о своем невмешательстве в спор, я дождался результатов голосования. Мурманскому аэропорту было присвоено имя Николая II. Совсем скоро случилось досадное, но знаковое событие. В Москве было объявлено голосование, какому памятнику стоять на Лубянской площади – Дзержинскому, незаконно снесенному в перестройку, или Александру Невскому. За Дзержинского ратовали представители российских спецслужб и ФСБ, и СВР, и ГРУ, и многочисленные ветеранские офицерские организации, и весомая часть современных интеллектуалов, и, наконец, огромные массы, что называется, простых людей. Голосование, безусловно, привело бы к возвращению памятника Дзержинскому на Лубянку. Это оказалось неприемлемым для всех тех, кто совсем недавно отвоевал себе Мурманский аэропорт имени Николая II. Аэропорт они заполучили, а возвращению Дзержинского на Лубянку решили воспрепятствовать. Наше правонационалистическое движение выступило шумно, спаяно, зло, не щадя оппонентов, используя самые низкие риторические приемы. И знаете, дело даже не в том, что за свое невмешательство в ситуацию вокруг Мурманского аэропорта я ожидал ответного благородного шага. Это было бы смешно. Но хотя бы элементарного уважения к мнению наших офицеров и всех представителей силового ведомства я, каюсь, действительно ждал. Ситуация раскалилась. Оппоненты метали друг в друга молнии. Дзержинский все равно очевидным образом выигрывал, и потому в решающий час голосование остановили. Поэтому аэропорт имени Николая II у нас теперь есть, а памятника Дзержинскому на Лубянке нет. Левые русские патриоты в те дни грустили, правые в те дни радовались. Стало ясно. Противостояние не закончено. Голоса прошлого, настигшие меня. Вспомнил вдруг, как написал первую свою публицистическую статью. Еще в ОМОНе работал я тогда. У меня родился первый сын, поэтому в доме был часто включен телевизор. С младенцем на руках не почитаешь, а на экран можно было коситься, пока там бубнили прорабы перестройки. Однажды застал любопытную телепрограмму. посиделки российских артистов театра и кино в связи с наступающим 7 ноября.